Глава 12. Солнце почти село на западе, когда я подъехала к Букшоу. Отец, ясное дело, будет в ярости. Он требовал, чтобы все мы, без исключения, ни под какими предлогами не опаздывали на ужин, куда требовалось являться прилично одетыми. Теперь же из-за моего запаздывания... Запаздывание — одно из тех длиннющих слов, которыми Даффи любит в меня швыряться. Миссис Мюллетт придется задержаться, отец, который отчаянно пытается сократить издержки, уменьшая ее рабочие часы, вынужден будет заплатить ей за переработку. Но не успела я добраться до ворот Малфорда, как поняла, что дела плохи. На дороге у поворота толпились люди. Несчастный случай? Я набрала такую скорость, что мне пришлось тормозить двумя ручными тормозами и уйти вбок с разворотом, чтобы ни в кого не въехать. Продолжая сидеть верхом на Глэдис и поставив ноги на землю, я подобралась ближе. Не могу поверить своим глазам. Неровным полукругом стояли отец Филли, Даффи, Доггер и миссис Мюллетт. Никто из них и глазом не повел в мою сторону. Их внимание было сосредоточено на мужчине с водянистыми глазами на выкате, одетом в куртку, которая была ему мала, с тесным целлоидным воротничком. Он вколачивал в землю табличку. «Продается», — гласили жуткие черные буквы. «Бум! Бум! Бум!» — звучал молоток, и каждый удар пронзал мое сердце насквозь. «Букшоу продается. Не могу поверить!» Конечно, были угрозы, и отец уже предупреждал нас, что он проигрывает свою продолжительную битву с государственным департаментом, который он как-то поименовал пиявками его величества, но мы как-то всегда справлялись, что-то всегда подворачивалось. Например, лишь несколько месяцев назад в нашей библиотеке обнаружилось первое издание Ромео и Джульетты Шекспира, но поскольку на его титульном листе сплелись инициалы отца и Харриет в память о его ухаживании, отец отказался с ним расставаться. Актер Десмонд Дункан осаждал его предложениями одно другого безумнее, но отец отвергал их. Потом Дункан заручился поддержкой Британского музея, отцу предложили столько, что за эти деньги, вероятно, можно было купить весь Стратфорд на Эйвоне до последнего лебедя. Но отец был непоколебим. А теперь вот до чего дошло. Временами мне хотелось встряхнуть отца, схватить его за лацканое пиджака и трясти, пока перья не полетят, а потом прокричать в лицо: «Ты упрямый глупец!» Однако через некоторое время разум возвращался в мою бурлящую голову, и я понимала, до чего же мы с ним похожи, и что именно этим отец больше всего меня излил, тем, что вел себя точно так же, как и я. Возможно, это глупо, но так оно и есть. И вот мы стоим на дороге, словно неотесанная деревенщина на ярмарке, и глазеем, как незнакомец вколачивает табличку в землю наших предков. Только увидев всю свою семью в полном составе, здесь, у ворот Малфорда, находящихся достаточно далеко от дома, и поняв, что они пришли сюда, чтобы собственными глазами увидеть, как судебный пристав на законных основаниях отбирает у нас Букшоу, нашу землю, я вдруг остро осознала всю серьезность ситуации. В первый раз на моей памяти мы действительно были вместе. И вот мы стоим, делюсы, мрачные, как смерть, а на нас смотрят едва сдерживающиеся Доггер и плачущая мисс Мюллетт. «Это неправильно», — пробормотала она, покачивая головой. «Это совсем неправильно». Кроме нее больше никто не промолвил ни слова. Спустя некоторое время отец медленно двинулся в сторону дома, а следом пошли Филли, Даффи и Доггер. Бейлиф, закончив свою работу, отряхнул ладони и бросил молоток в багажник грязной Англии, припаркованной на обочине. Через несколько минут он уехал. Примечание. Англия. Модель машины марки Ford, выпускающаяся в Англии в 1939-1967 годы. Конец примечания. Мы с миссис Мюллетт молча стояли в сгущающихся сумерках. «Твой ужин в теплой духовке, дорогуша», — сказала она, отвернулась и медленно побрела по направлению к Бишоп-Лейс. Позже, когда я устроилась у себя в спальне среди подушек, неохотно жуя и время от времени бросая консервированные горошины на пол, Эсмеральде в дверь легонько постучали. Это был Доггер. «Я принес немного хлеба и воды для вашей подруги», — сказал он, ставя на пол две миски, которые принес с собой. «Ее зовут Эсмеральда», — объяснила я, — «ее собирались зарезать». С Доггером нет нужды в продолжительных подробных объяснениях, он все понимает так быстро и легко, как будто читает мысли. «Прекрасный образчик Арпингтона», — заметил он, бросив ей хлебную крошку. «Не так ли, Смиральда?» Примечание. Арпингтон — порода кур, выведенная в одноименном английском городе. Конец примечания. Эсмеральда атаковала крошку, и та исчезла. Доггер бросил ей еще. «Она не будет есть», — сказала я. «Я пыталась угостить ее кукурузой».
«Может, она наседка?» — произнес Доггер. «Некоторые разновидности кур весной к этому особенно склонны».
«Что значит наседка?» — поинтересовалась я. «Никогда не слышала это слово».
«Это значит, что она вспыльчивая и хочет сидеть в гнезде», — объяснил Доггер.
«Как отец!» — выпалила я, не смогла удержаться. Доггер бросил Эсмеральде еще один кусок хлеба.
«Очень мощная порода эти арпингтоны», — сказал он, — «британская. Говорят, королева их очень любит. Она держит целый курятник в Виндзорском замке, насколько я знаю».
«Может быть, мы могли бы разводить цыплят в букшоу?» Меня вдруг обуяло вдохновение. «Мы бы могли поставить несколько клеток в каретном сарае и продавать яйца на рынке Мальден-Фенвике. Это было бы весьма забавно».
«Я боюсь, что одними цыплятами мы не обойдемся», — ответил Доггер с глубоким вздохом. Помолчал и спустя целую вечность добавил: «Нет, цыплятами мы точно не обойдемся».
«Ну что делать?» — спросила я.
«Молиться, мисс Флавия, вот и все, что нам осталось».
«Хорошая идея. Я помолюсь сегодня перед сном, чтобы никто не заметил табличку «Продается», а утром первым делом пойду и порублю ее на щепки».
«Это не поможет», — сказал Доггер. «Уведомление появится во всех газетах».
«Возможно, если помолиться святому Танкреду...» Начала я, и в моем мозгу забурлили идеи. «В конце концов, он наш покровитель. Как думаешь, нам не повредит то, что мы не англикане?»
«Нет», — ответил Доггер. «Во времена Танкреда не было англиканской церкви, он был самым настоящим римским католиком».
«Ты уверен?» — уточнила я.
«Вполне».
«Ну, тогда дело в шляпе. Я буду там, когда его склеп откроют, и помолюсь за букшоу до того, как кто-то еще успеет встрять со своей просьбой». В мои мысли раздражающим диссонансом вторглись воспоминания о склепе и мертвом мистере Коликуте. Прошлой ночью я проспала возможность вернуться на кладбище и исследовать тоннель, соединяющий церковь и могилу Кассандры Котлстоун. Интересно, теперь уже слишком поздно? Полиция уже нашла этот подземный ход? Или они его просмотрели в своих стремлениях скорее отыскать убийцу? Есть только один способ узнать. «Спокойной ночи, Доггер», — сказала я, изобразив зевок. «Лягу спать, чтобы пораньше проснуться». Но только я не сказала, насколько рано собираюсь встать. В четверть третьего утра дорога представляла собой полосу лунного света, точно как в балладе мистера Ноэса «Разбойник». В своем длинном темном пальто, в котором мне приходилось ходить в церковь зимой, я и сама зашла бы за разбойника. Вот только сейчас я ехала на велосипеде и не собиралась помереть, как собака на дороге. «Одевайся потеплее», — вечно твердит миссис Мюллет, и на сей раз я последовала ее совету. В теплых коричневых колготках и шерстяном свитере под воскресным пальто мне было тепло, как под одеялом, и я была идеально оснащена для спуска в подземный мир. Прохладный ветерок раннего утра дунул мне в лицо, и прямо передо мной дорогу низко перелетела сова на охоте. Я хотела было прокричать «Яру!», но не отважилась. «Никогда не знаешь, кто может услышать тебя в темноте». Я вытащила фонарик из кармана и провела опыт. Вместо того, чтобы светить на дорогу и выдать свое присутствие на миле вокруг, я сунула фонарь линзой себе в рот и нажала кнопку. В результате мои надутые щеки начали источать густой красный свет. Сработало. Любому, кто не спит в этот уединенный час, например, браконьером, будет казаться, что над дорогой в Бишоп-Лейси парит жуткая тыква-черепушка с черными глазами и головой, освещенной изнутри неземным огнем. Я покрутила головой из стороны в сторону и осветила канавы. «Пойдут легенды? Охотник из ада!» — будут шептать люди своим детям, рассказывая, что слышали даже цокот копыт призрачной лошади, и велят не воровать конфеты и не лгать. Хотя мне нравилось сочинять подобные истории, и в глубине души я знала, что таким образом просто отгоняю страх.
Кто знает, что за ужасы я обнаружу в этом сыром подземном туннеле за церковью. Меня не столько беспокоила мысль о вампирах и духах, как знание того, что убийца до сих пор в Бишоп-Плейсе. В этот ранний час на месте преступления не будет полиции, никто не спасет меня, если я там застряну. Церковное кладбище, когда я на него приехала, выглядело щекочущей нервы иллюстрацией из готических романов Даффи. Провалившиеся тени, надгробья, напоминающие сломанные зубы, и повсюду этот потусторонний могильный мох, едва заметно осветившийся несвежим зеленовато-голубым светом в холодном мерцании почти полной мартовской луны. Я припарковала Гладис у северной стороны гробницы Кассандры Котлстоун и похлопала ее по кожаному седлу. Серебряный блеск ручек ее руля напомнил мне об испуганной лошади, показывающей белки глаз. «Присматривай за окрестностями», — прошептала я. «Скоро вернусь». Могильный холм и брезент выглядели точно так же, как и в прошлый раз. Насколько я могла разглядеть в лунном свете, новых отпечатков ног не было, никаких свежих следов служебных сапог. «Пока все хорошо», — подумала я. Я пробралась под брезент, поболтала ногами в воздухе пару секунд и скользнула в склеп. Как и в прошлый раз, мой нос сразу же пронзила вонь. Но теперь я решила мысленно от нее отключиться. Оставалась небольшая вероятность, что мой фонарь заметят, поэтому я его выключила и сосредоточила внимание на тяжелой деревянной двери. Я захватила одну из своих самых любимых отмычек — брекеты, которые я испортила прошлым летом, использовав их по тому же назначению в Грейминстерской школе. Они и согнутая вилка для солений — о которой, надеюсь, никто никогда не вспомнит, вот и все, что нужно человеку, чтобы открыть практически любой замок в христианском мире. Проблема заключалась в том, что замок проржавел. Он не мог сильно окислиться, подумала я, поскольку, если моя теория верна, его использовали не далее, чем 6 недель назад. Тем не менее, чертова штука не поддавалась. Где же я найду приличную смазку на дне вонючей могилы в 2:30 утра? Не успела я задуматься об этом, как ответ пришел сам. Есть ненасыщенный углеводород с молекулярной формулой C30P50 и несимпатичным названием сквален, который содержится в дрожжах, оливковом масле, икре, печени некоторых акул и коже человеческого носа. Из-за чрезвычайно высокой вязкости его используют часовщики для смазывания шестеренок, дворецкие для полировки черного дерева, взломщики для смазывания револьверов и курильщики для ухода за любимыми трубками. Старый добрый привычный жир на носу, чтобы открыть старый добрый привычный врезной замок. Сама дверь была сделана из прочных планок, и я могла разглядеть отметины стамеской, с помощью которой грубо врезали замок. Обычный замок с язычком открывается самым простым ключом с плоской бородкой. Плевое дело. Я провела ногтем большого пальца по крыльям носа и вытерла жирный осадок об один конец исковерканных брекетов. Зажав фонарь между плечом и подбородком, я вставила изогнутый конец проволоки в замочную скважину и елозила им туда-сюда, пока не пришла к выводу, что внутренности замка смазаны достаточно. Потом я подцепила проволокой язычок, отжала его и резко повернула. Сначала ничего. Упирается, а потом радостный щелк. Я повернула ручку, и дверь распахнулась с замогильным стоном. Я переступила грубый деревянный порог и вошла в туннель. Сырой и едкий — вот два слова, лучше всего описывающие запах этого места. Сейчас я находилась в 5-6 футах под землей, и с этой точки туннель уходил еще ниже, в сторону церкви. Кто бы его ни выкопал, я полагаю, он хотел обойти неприятное содержимое церковного кладбища. Медленно продвигаясь по туннелю, я прекрасно понимала, что в земле над моей головой и по обе стороны от меня лежит все, что осталось от мертвецов Бишоп-Плейсе. В течение столетий их частицы просочились в рыхлую землю. Внезапно в моей памяти всплыла одна проповедь викария о том, что мы все — глина, а Господь — наш гончар. Рук, который только сейчас здесь, на церковном кладбище, стал особенно понятным. Повсюду, куда я обращала взгляд, виднелись останки тел, будто обломки кухонной посуды, блестевшие белизной в свете моего фонаря. Зрелище не менее поразительное, чем любая трехмерная геологическая выставка в Музее науки. «Держись, Флавия», — подумала я, — «не время предаваться размышлениям о чудесах разложения».
Я медленно продвигалась по туннелю, с каждым шагом погружаясь все глубже и глубже под землю. Здесь расстояние казалось куда большим, чем наверху на кладбище. Сейчас я наверняка должна уже добраться до фундамента церкви. Может быть, туннель ведет не в церковь? Возможно, он идет в совсем другом направлении. Но нет, я иду по прямой, по крайней мере, насколько я могу это определить. Теперь пол туннеля начал подниматься, и довольно круто. Впереди показалось что-то вроде каменной арки. И еще одна запертая дверь. Этот замок был старее первого и еще хуже поддавался отмычке. Механизм более массивный, тяжелый, тугой и почти не поддавался проволоке моих брекетов. Я поздравила себя, что на всякие пожарные прихватила вилку. Еще немного сквалена с моего носа, чуток работы по смазыванию замка с помощью проволоки, парочка ловких движений столовым прибором и вуаля. Замок открыт, дверь распахнута. Я вышла из туннеля. Теперь я оказалась в низком каменном помещении. Это явно часть склепа. Железные подсвечники на стенах некогда служили для того, чтобы держать факелы. Изрядных размеров пятна черной копоти на потолке, которым, вероятно, были сотни лет, демонстрировали, что когда-то здесь пылали огни. Стены были испещрены именами и инициалами. ДК, РО, Плейфер, Мадригул, Уэнлок. Некоторые из них являлись предками семей, до сих пор обитавших в Бишоплейсе. Но имя Делюсов здесь не встречалось. В задней части помещения было то, что я сначала приняла за дыру. Прямоугольник мрака примерно в 5 футах над полом. Я посветила туда фонарем, но ничего не увидела. Не хватало роста. К счастью, кто-то соорудил прямо под отверстием импровизированную подставку из обломков гранита, вероятно, от старых надгробий. И без отпечатков ног, повсюду видневшихся в пыли, было ясно, что это отверстие использовали совсем недавно. Я забралась наверх и всмотрелась внутрь. Следующее помещение оказалось удивительно большим. Подтянувшись на руках в темноту, я поползла дальше на четвереньках. На секунду мне вспомнился Говард Картер, пробирающийся по лабиринтам коридоров в пирамидах. Примечание. Говард Картер, 1874-1939 годы, знаменитый английский археолог и египтолог, открывший гробницу Тутанхамона. Конец примечания. Разве он умер не от того, что проигнорировал проклятие? В тесном каменном коридоре я слышала стук собственного сердца. Танкред, 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 Танкред. Интересно, святой, как Шекспир, не наложил ли проклятие на свою гробницу? «И проклят, тронувший мой прах» и так далее. Примечание. На могиле Шекспира выбита эпитафия. «Друг, ради Господа, не рой останков, взятых всей землей, не тронувший блажен в веках, и проклят, тронувший мой прах». Перевод с английского Величанского. Согласно легенде, сам Шекспир сочинил ее и распорядился выбить на своей могиле, однако доподлинно это неизвестно. Конец примечания. Вот что случилось с бедным мистером Коликутом? Маловероятно. Даже если духи мертвых могут убивать, сомневаюсь, что они в состоянии натянуть противогаз на лицо жертвы. При мысли о мистере Коликуте по моему телу пробежала дрожь. Если моя теория верна, то его протащили, живого или мертвого, по этому самому тоннелю. Я сделала мысленную заметку. Надо помолиться о нем хорошенько в пасхальное воскресенье. И тут довольно резко узкий тесный проход разветвился, и я обнаружила, что смотрю прямо в просторный зал. Как и в предыдущей комнате, кто-то очень кстати свалил обломки камней прямо под отверстием, и я смогла с легкостью слезть на покрытый булыжниками пол. На этом коридор заканчивался. Конец. Я медленно повела фонарем по помещению, но кроме имен и инициалов, выцарапанных в каменных стенах, ничего не обнаружила. Пусто. Пусто, только пара железных кронштейнов торчит из стены. 2 рукоятки, воткнутые в противоположные стороны одного камня, явно для того, чтобы передвигать его. Быстрый осмотр подтвердил мою правоту. Тонкая, как лезвие бритвы, щель проходила над верхней частью камня и по бокам. В отличие от других камней в стене, этот, хоть и был подогнан идеально,
не был закреплен известковым раствором.
Значит, его можно вытащить.
Ощупывая щель, я почувствовала кончиками пальцев сквозняк. Тот же самый сквозняк, уверенно, который я ощутила тогда в склепе. Если не ошибаюсь, я сейчас прямо за стеной того помещения, где спрятали тело мистера Коликута. Сначала до меня донеслось лишь легкое колебание воздуха. Острый слух, унаследованный мной от Харриет, воспринимал неразличимые поначалу звуки почти молчания. Только когда я осознала, что что-то слышу, звук окончательно оформился. Кто-то разговаривал. Голос напоминал жужжание мухи в бутылке. Глухой, тоненький звук, поднимавшийся и падавший, поднимавшийся и падавший. Я не могла разобрать слова, только интонацию. Первой моей реакцией было выключить фонарь. Я осталась в темноте. Но сразу же увидела, что в щели сочится свет. Видели ли они луч моего фонаря? Маловероятно. Они находятся в гробнице, освещенной целым рядом ламп. Вряд ли мой луч света был заметен на их фоне. Но кто же может быть в гробнице посреди ночи? Я решила, что там как минимум два человека, поскольку вряд ли кто-то будет разговаривать сам с собой в одиночестве. Я прижалась ухом к щели и попыталась разобрать слова. Бесполезно. Узкий зазор между камнями имел странный фильтрующий эффект, как будто я слышала только часть голоса. Недостаточно, чтобы уловить слова. Минуту или две спустя я сдалась и кончиками пальцев начала внимательно исследовать камень. Он был 18 дюймов в ширину и около фута в высоту. Глубина его, насколько я знала, должна равняться толщине стены и, по моим прикидкам, должна быть тоже около 18 дюймов. Полтора на полтора. Это примерно 2 с четвертью кубических фута. Сколько он может весить? Это, само собой, зависит от его удельного веса. Из таблицы в дневниках дядюшки Тара я знала, что удельный вес золота больше 1200, а свинца около 700. Святой Танкред славился красотой своего известняка, который, если я правильно помню, имеет удельный вес где-то между 2 и 3, и его тяжесть примерно 150 фунтов на кубический фут. Значит, этот камень весит примерно от 3 до 4 сотен фунтов. Смогу ли я его сдвинуть? Сейчас, когда по ту сторону кто-то есть, явно не время пробовать. Но, тем не менее, мне надо точно знать, ведет ли этот туннель прямо в то помещение, где я обнаружила труп мистера Коликута. Я не осмелилась трогать железные ручки, опасаясь, что меня обнаружат. Может, мне надо посидеть тут в темноте и подождать, пока огни по ту сторону погаснут? Сколько времени это займет? Прикинула я. Ёлки-палки, что они там делают? Ладно, в любом случае, я могу устроиться поудобнее, прижмусь спиной к стене сзади и соскользну на пол, и буду ждать в темноте. Я была на середине этого простого маневра, когда моя нога поскользнулась на булыжнике. Я грохнулась на пол, и что самое ужасное, я выронила фонарь.